и, оставив полковника и Гима в полной растерянности, Кора легко выбежала из башни и подозвала пробегавшего ленивой трусой рикшу, который тащил разукрашенную двухколесную коляску.
«Куда, госпожа?» — спросил тот.
«Прямо!» — приказала Кора. Когда рикша потянул легкую тележку вперед, Кора оглянулась. И не зря. Она увидела, как от башни отделились два велосипедиста в малиновых и белых форменных шляпах заботников, а из-за угла дворцового здания показалась черная карета. Окошко в ней было приоткрыто, а из-за занавески поблескивали стекла бинокля. Как Кора и ожидала, император не хотел оставлять ее без присмотра. Что ж, придется отделываться от хвоста. Но так, чтобы это получилось случайно, а то усомнятся в ее глупости. Из своего универсального ремня, к которому крепилась кобура полная жвачки, Кора извлекла пудреницу и принялась наводить красоту, поглядывая в зеркальце, чтобы держать велосипедистов в поле зрения. Дальнейшее требовало тончайшего расчета, либо сказочного везения, которое достается на долю лишь крайних идиотов. В тот момент, когда черная карета настигла у перекрестка велосипедистов, кативших в нескольких шагах позади рикши, Кора неловко повернулась и выронила пудреницу, которая сверкнула золотой крышечкой, осыпала пудрой спину рикши и сгинула под колесами. Расстроенная потерей, молодая женщина безрассудно кинулась следом за пудреницей, крича: «Держите ее! Это тетин подарок!» Подобно молодой пантере, Кора совершила прыжок за пудреницей, да так неловко, что опрокинула коляску рикши и, соответственно, обоих велосипедистов, которые врезались в повозку. Сама же Кора на лету неловко ударилась о бок кареты, карета опрокинулась на проезжавший мимо автобус и рассыпалась на куски, обнаружив в своем чреве двух заботников, которые управляли телескопами наблюдения. Кора не удержалась на ногах и вперед головой влетела в проходной двор, который выводил вниз на тихую улочку. На этой тихой улочке Кора и остановилась, чтобы подсчитать свой ущерб и залезать раны. Если не считать царапины на ноге, ран, к счастью, не оказалось. Любимый сарафанчик был помят, немного испачкан, но почти цел. Значит, не забыты еще уроки великого каскадера Пучини-2, который работал в интергалактической полиции инструктором по прыжкам и считал Кору своей лучшей ученицей. Очевидно, слежка на какое-то время ее потеряла. Но не следует недооценивать их возможностей. Преследователи охотятся за ней у себя дома. У них бездонные ресурсы и, главное, страх перед императором. Скоро, очень скоро они ее отыщут. Так что за тот короткий промежуток времени, который ей отпущен судьбой, Кора должна выполнить задуманное. Кора хорошо знала план города, выучила его еще на земле. Ей не составило труда за 10 минут добраться дворами до земного посольства. Она знала, что посольство тщательно охраняется, а все телефонные разговоры подслушиваются. Казалось бы, самое разумное – кинуть через забор посольства письмо. Но человек, которому Кора могла написать письмо, не поверил бы, что письмо от нее. Он решил бы, что вновь стал жертвой имперской провокации. Оставалось лишь личное свидание.
Никакие прыжки Кори бы не помогли. Оставалось лишь запрещенное в цивилизованном мире действие – агрессия. Но так как интергалактическая полиция никогда не ограничивалась лишь цивилизованными действиями, Кора, не колеблясь ни секунды, перебежками бросилась от дерева к дереву вдоль задней стены посольства. Стена там была высокой, а улица пустынной. Потому с задней стороны посольство охранял лишь один часовой. Именно он и стал жертвой Коры. Она подкралась к нему сзади, оглушила умелым приемом, затем раздела, связала и затащила на дерево, где принайтовала к толстому суку, торчащему под углом над тротуаром. От этой суетни она устала и вынуждена была прислониться к стене, чтобы перевести дух. Как только дыхание восстановилось, Кора туго перебинтовала высокую грудь, переоделась в мундир стражника, который был узок в бедрах и коротковат. Но Кора надеялась, что в сумерках никто не будет присматриваться к ней внимательно. Надвинув шляпу с перьями на глаза, она спокойно подошла к небольшой двери в задней стене посольства и нажала на кнопку звонка. После минуты томительного ожидания глазок в двери приоткрылся, и оттуда донесся глухой голос. «Что вам нужно?»
«Откройте!»
«На территорию посольства вам проходить нельзя». Главное было заставить этого посольского стражника открыть дверь.
«Я не собираюсь проходить», — ответила Кора. «Но тут кто-то сверток потерял с документами. Может, ваши? Вы только взгляните. Если не ваши, я в службу охраны отнесу».
Наступила пауза. Кора могла себе представить, как разрывается в противоречивых чувствах душа посольского стражника. А если это в самом деле потерянные посольские бумаги? И получить их значит избавить посольство от каких-то неведомых неприятностей. А что, если это провокация? Если эти бумаги хотят подкинуть в посольство и за углом уже ждут заботники? Понимая это, Кора кинула на стол свой главный козырь. Приблизив лицо к двери, она прошипела в щель.
«Только не бесплатно, понял?»
«Сколько?» — произнес стражник с облегчением. Он привык, что в этом мире все продается и покупается. Если предлагают купить, то, вернее всего, это не провокация.
600 империалов.
«Ты с ума сошел?» — ответил стражник. 600 кредитов империалов! Мы на той неделе 300 за всю дипломатическую почту, плюс труп дипкурьера вашим разбойникам заплатили».
«Не хочешь, не надо».
100 кредитов.
500.
«Покажи».
«Еще чего не хватало. Позавчера наши вам на паспорта туристов дали взглянуть. Только их и видели».
150.
300. «Или я отношу их в охрану».
«Мне надо посоветоваться с послом».
«И не думай. Через 3 минуты обход капрала. Решай».
«У меня с собой 200 кредитов. Давай сюда».
Кора подняла сверток с собственной одеждой. Стражник приоткрыл дверь. Кора сделала шаг вперед. Стражник стал закрывать дверь. Он почувствовал неладное.
«Не бойся», — сказала Кора, глядя ему в глаза. «Ты хочешь впустить меня в посольство? Ты хочешь впустить меня, потому что я потерянный дип-курьер?» Кора собрала все силы, стараясь загипнотизировать стражника. Гипноз – запрещенное оружие. Недаром уже прошли 3 или 4 межгалактические конференции по запрету биологического, ядерного и гипнотического оружия. Правда, до сих пор дипломаты не пришли к окончательному решению, хотя бы потому, что гипноз действует избирательно. Есть расы, ему не подверженные, а есть племена, готовые впасть в транс по первому же слову гипнотизера. Когда Кора вступала в ряды интергалактической полиции, она давала торжественное обещание никогда и никого не гипнотизировать. Но в то же время она прошла полный курс гипноза. Так что понимайте, как хотите. Завтра вы узнаете, что Кора может читать мысли, но лучше не верьте этой лживой информации, исходящей от врагов интергалактической полиции. Вот когда вы сами убедитесь в том, что Кора прочла ваши мысли, можете бить тревогу и вызывать психологическую скорую помощь.
«Да», — сказал стражник, оказавшийся при ближайшем рассмотрении милым, невысокого роста молодым человеком в домашнем костюме и шлепанцах, с красивым, но невыразительным, как у старинного фарфорового робота, лицом. «Мы давно вас ждали. Вы пропавший без вести дип-курьер. Одну минутку».
Стражник сделал шаг в сторону, пропуская Кору. Но Коре нельзя было выпускать его из виду, потому что тогда исчезнет ее власть, и чиновник поднимет ненужную тревогу. «Веди меня к консулу Нкома», — сказала Кора. «И скорее. Я должен передать ему важное письмо».
«Сейчас, курьер», — сказал охранник. «Я проведу тебя к консулу Нкома».
Они быстро поднялись на 2-й этаж посольского дома. На лестнице им встретился молоденький чиновник с синей папкой в руке. Он с изумлением посмотрел на стражника безопасности, который мирно шагал по посольству рядом с имперским охранником. К счастью, Нкома еще не покинул своего кабинета. При появлении нежданных гостей он вскочил с кресла и, обойдя стол, шагнул им навстречу.
«Что случилось?» — спросил он голосом человека, который 100-й день подряд выслушивает лишь неприятности от всех гонцов и курьеров.
«Стойте здесь!» — приказала Кора охраннику. «Вы поняли?»
«Понял». Кора обернулась к консулу. «Вы меня не узнали?»
«Я не имел чести!»
Кора сняла с головы каскетку имперского охранника, и ее золотые волосы рассыпались по плечам.
«Госпожа Орват?»
«Вот именно. У меня есть только 3 минуты времени, ясно?»
«Ничего не ясно», — ответил высокий негр. «Что это еще за авантюра? Понимаете ли вы, что в нашем положении надо взвешивать каждый шаг? Каждое слово!»
«Прекратите читать мне лекции!» — огрызнулась Кора. «Пока что вы еще не сделали ничего для наших земных пленников, а я стараюсь сделать. И учтите, что я не такая идиотка, как вам сообщили».
«Но вы не имеете права вмешиваться!»
«Надеюсь, вы говорите это не подумав», — сказала Кора. «И мне грустно, что вы уже потеряли 2 минуты. Тогда слушайте. Вы должны немедленно послать запрос на Землю. Вот по этому адресу. И вот с таким вот текстом. Я не могу зашифровать текст, потому что у меня здесь нет своей гравистанции. Моя единственная надежда заключается в том, что император не читает посольский шифр».
«Тем не менее...»
«Помолчите, консул, у меня осталось 30 секунд, Иначе я зря убежала от слежки, обезоружила их сержанта и загипнотизировала вашего охранника. Вот текст телеграммы. Пошлите немедленно. Ответ сообщите мне сегодня же ночью. Если такой возможности не будет, скажите мне по телефону лишь имя. Одно имя. Кора протянула Нкома листок. Тот прочел вслух.
Срочно выясните всех покупателей шампуров, сделанных в мастерской имени Магомаева в городе Махачкала за последние годы. Вычислите, кто из покупателей мог доставить шампуры на планету Нью-Гельвеция. Кора.
«Я вас не просила читать телеграмму вслух», — заметила Кора. «Надеюсь, что нас не подслушивают». Впрочем, это было слабым утешением. Разведчики и полицейские не имеют права рассчитывать на упущение противника. Оставив консула Нкома в растерянности, Кора вышла из посольства тем же путем, как и вошла. А на прощание приказала посольскому охраннику начисто забыть о ее визите. Притороченный к дереву сержант уже пришел в себя и издавал мычащие звуки. Кора не стала приближаться к нему, чтобы он не увидел ее лица, а бросила под деревом его мундир и снова переоделась в сарафан в белый горошек. Выбравшись из тихого посольского района, Кора оказалась на шумной торговой улице. Здесь она взяла рикшу и велела ему ехать к императорскому дворцу.
«Эх», — сказал рикша, оглядываясь через плечо, — «не ты ли опасная земная преступница, которую ищет вся полиция?»
«Не знаю», — искренне ответила Кора. «Может быть, это я, а может быть, произошла ошибка и ищут совсем другого человека. Но я думаю, что если мы с тобой доедем до дворца, то обо всем узнаем».
«Может быть, я не повезу тебя дальше, моя госпожа?»
— вежливо спросил рикша.
«Кто-нибудь может решить, что я твой сообщник? Мне отрежут голову, что было бы очень прискорбно».
Кора вынуждена была согласиться с логикой рикши и сошла с коляски как раз перед последним поворотом ко дворцу. Оставшиеся несколько десятков метров она прошла пешком и была благополучно схвачена заботниками, которые сновали по площади, то и дело заглядывая в спрятанные в ладошках миниатюрные фотографии Коры. Кора не сопротивлялась, и потому ее доставили перед светлые очи императора Дуагима почти неповрежденной, что не помешало ей стенать и размахивать встрепанными кудрями, жалуясь на грубость местных стервятников.
«А не надо было!»
— без всякой жалости приветствовал ее император.
«Не надо было обманывать моих сыщиков, бегать куда ни попадя, таиться по подворотням. Зачем ты все это сделала?»
Император был очень строг, даже грозен. Принимал он Кору на этот раз не в малом интимном кабинете, а в обычной приемной для просителей, незатейливо украшенной сценами казней и пыток, для того, чтобы просители знали, на что могут рассчитывать в случае плохого поведения. Фрески этого зала были старыми, кое-где обсыпались, и ясно было, что по крайней мере несколько поколений местных императоров обучали здесь хорошим манерам своих подданных.
«Но что же ты молчишь?» — спросил Дуагим.
«Я даже не знаю, что мне ответить», — сказала Кора. «Ума не приложу».
«Говори правду. Это лучшее, что можно придумать, имея дело с императором».
«Значит так, я выпала из коляски. На меня наехали какие-то глупые велосипедисты. Меня задавила какая-то карета. И все потому, что подобного беспорядка я не видела ни на одной планете. У вас вообще не придумали правил уличного движения?»
«То есть ты хочешь сказать, что ты ненарочно устроила эту катастрофу?»
«Я вообще ничего не устраивала. Я просто задумалась».
«Задумалась? Ты умеешь это делать?»
«Я вообще часто думаю», — серьезно возразила Кора, глядя на императора в упор своими огромными глазищами. «Но не все об этом знают».
«О чем же?» — спросил император, начиная таять под напором взгляда Коры. «О чем же ты думала?»
«А я думала», — ответила Кора, «что если императора убили шампурами, то кто-то должен был их купить».
«Какая замечательная идея! Продолжай, мой мыслитель!»
«Но купить их можно только в Махачкале, в магазине при мастерской имени Магомаева. Наверное, это не такая большая мастерская».
«Откуда ты знаешь?»
«Полковник Ауди Ред сказал».
«Я его убью». «Нет, лучше пускай помучается».
Император задумался, через минуту спросил:
«А зачем нам это знать?»
«Если мы с вами сыщики и заинтересованы в том, чтобы узнать правду, мы пошлем телеграмму в Махачкалу и спросим, кто покупал у них шампуры».
«И ты об этом думала, когда упала на мостовую?»
«Я не только думала, я еще и пудрилась. Но моя пудреница, изготовленная из червоного золота, пропала. Наверняка ее утащили ваши охранники». Небрежным жестом император указал на узкий стол, над которым висела мраморная вывеска «Для жалоб и прошений». На его покрытой пылью поверхности, давно уже не видавшей ни одной жалобы, поблескивала, чуть помятая от копыт лошадей и каблуков стражи, пудреница Коры. «Ах, какое счастье!» — воскликнула она, бросаясь к своему сокровищу. «Вы не представляете, император, какую вы доставили мне радость! Можно я вас поцелую?»
«Не здесь и не сейчас», — отрезал император, взглянув на замерших у дверей стражников, обернувшихся на предложение Коры.
«Тогда посылайте телеграмму», — сказала Кора. «Я хочу побыстрее закончить это следствие и улететь, миновав вашу постель».
«Угодишь в нее, как миленькая», — возразил император. «Какую телеграмму ты хочешь послать?»
«В магазин хозяйственных товаров города Махачкала. Сообщите, когда и кому вы продавали за последние годы шампуры производства артели имени Магомаева. И подпишитесь».
«А кто такой Магомаев?» — спросил Дуагим.
«По-моему, дрессировщик или ирригатор», — сказала Кора. «Так вы пошлете телеграмму?»
«Разумеется»,
— неискренне ответил император.
«А где ты была после того, как вылетела из повозки?»
«Я? Я шла сюда. У меня же не было кошелька, а язык ваш я знаю недостаточно. Мне было очень страшно. Многие мужчины меня домогались».
«Ах, оставь! Кто будет тебя домогаться в моей столице?»
Кора не стала отвечать, она лишь оправила сарафан,
тем жестом, который наиболее выгодно выявлял линии ее бедер и обычно сводил с ума мужчин. Рыжий император зарычал от страсти. И Кора сказала: «Я вся провоняла потом и пылью. У вас очень нечистый город. Так вы пошлете телеграмму?»
«Разумеется, сегодня же».
«Вы позволите мне покинуть вас и привести себя в порядок?»
«Иди, но в 8:30 попрошу тебя быть во дворце на балу по случаю месяца со дня моей коронации».
На этом Кора откланялась. Пожалуй, день прошел не зря. Ей удалось сделать то, что она задумала. Во-первых, пробраться в посольство и отправить запрос в Махачкалу о шампурах. Она была уверена, что Милодар из-под земли достанет полный список покупателей. Во-вторых, она с подобной же просьбой смогла обратиться к Дуагиму. Она не верила в то, что Дуагим пошлет второй запрос. Но если пошлет, значит, не имеет отношения к смерти своего предшественника. Если же император не отправит запроса, то это означает, что он или отлично знает, чьими шампурами пронзен император, или знать этого не хочет. И то, и другое полезно для следствия. А теперь можно отправиться в гостиницу и переодеться к вечернему балу. Бал тоже был нужен Коре, ведь она еще ничего не знала об окружении покойного императора, как будто он жил в вакууме. Коре было известно, что император был вдов и бездетен, но ведь были у него близкие люди. И на балу она попытается что-нибудь о них узнать.